Свежее утро на радио «Спутник».
У нас утро продолжается свежее. В студии Илья Харламов и Виталий Фотин. Привет, Виталий.
Здравствуй.
В Москву возвращаются ограничительные меры. Правда, пока рекомендательные. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября... с понедельника, то бишь, если я правильно посчитал, перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск?
Ну, фактически, с сегодняшнего дня, поскольку сегодня последний рабочий день, в общем-то, дальше рекомендуют на работу не выходить, если такая возможность есть. Ситуация в столице ухудшается, что особенно неприятно, растет госпитализация, об этом говорил мэр и назвал вообще положение серьезным. Ну, а в самом сообщении от градоначальника сказано следующее. Цитата. «Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. А просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Но прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются». То есть это все похоже примерно на ту историю, когда, помнишь, первые меры, которые
абсолютно
были...
зеркально, да?
Да, да. То есть вот мы условно говоря...
Март этого года.
Нет, это не март. Это как раз вот начало лета примерно, когда разрешили заниматься физкультурой.
А, физкультуру.
Да. Если говорить о цифрах, да, то сегодня цифры подскочили. В России сегодня 7212 по стране выявленных. Да, надо подчеркивать здесь в данном случае.
Да, выявленных. И записанных в статистику, я бы добавил.
Да, и в Москве 1560, 1500. И, в общем, 7. Я посмотрел, когда последний раз такие были цифры. Это, в общем-то, в принципе, похоже как раз на... Москва — это начало июня, примерно 10 июня, плюс-минус, да? То есть 9-10 июня такие же цифры были. Вот, если говорить вообще в целом по стране, то там тоже примерно похожая история. То есть это где-то было как раз, сейчас скажу, последний раз 7 тысяч, когда мы видели такие цифры. Ну вот,
я уже не помню.
Как раз где-то тоже 20 числа июня по стране.
Я вот знаешь, на что
20-23.
Обрати твое внимание. Вот смотри, фраза, это же цитата, да, закавычена.
Да.
«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома». Ну и далее по тексту, да. Но по большому счету у меня такое ощущение, что хроническими заболеваниями страдает 90% всех граждан на планете Земля, на самом деле, теми или иными. Разве нет?
Ну, если у тебя...
Ну, наверняка же.
Если
так.
У тебя...
То есть,
истории...
по сути, идет речь обо всех.
Если у тебя в истории болезни...
Или почти обо всех.
Нет, если ты знаешь, что ты страдаешь хроническим заболеванием, или, не знаю, или у тебя, например, там, диабет, да? Ну, то есть, если ты находишься
это
в группе
быть.
Риска...
Хондроз, то это...
Ну, там не все болезни входят в группу
да,
риска,
надо опять
да.
освежать в памяти, что такое группа риска, да? Ну, это, да. Видимо, нужно, так сказать, я думаю, будут очередные публикации на эту тему. Вот ну, есть тут, кстати, источник... РИА Новости пишет, что треть из вернувшихся в правительстве Москвы в офисе, в офисы, снова идут на удаленку со следующей недели. Я, правда, не пойму, из вернувшихся в правительстве Москвы в офисе. Ну, наверное, это про чиновников идет речь.
В первую очередь, да. Нет, ну, естественно, что в данном случае показывать пример должны, собственно, сами московские власти.
Кстати, подожди, вот еще же Собянин обращался к руководителю, насколько я знаю, крупных компаний, да, таких как Яндекс, Ростех, чтобы тоже они максимально...
И Сбер, например, уже отчитался,
Сбер,
что
да,
он 50%...
Сбер, бывший Сбербанк.
Да, что он 50% уже переведет со следующей недели на удаленку.
Сейчас, я так понимаю, большие компании, руководство их должны принимать решение о том, делать так же или нет. Да? Это пока отдано на откуп руководству крупных компаний.
Вне сомнения, да. Но это пока являются рекомендациями, подчеркиваем, рекомендациями.
Да, это понятно.
Но
понятно.
Понятное дело, что...
Так всегда и начинается рекомендации.
Да, если эти рекомендации не будут выполняться, то это станут просто обязательные меры.
Ну, да.
Ну и вне сомнения, также можно говорить, наверное, о том, что поскольку сейчас рост есть, да, то, естественно, меры будут ограничительные вводиться. К этому, по крайней мере, нужно быть готовыми.
Да, мне кажется, уже готовы люди. Уже, так сказать, свыклись многие с этой реальностью.
Кто-то готов, кто-то
уже
нет.
Уже успели отвыкнуть, но придется, может
Илья,
быть...
Илья, ты же сам ездишь в метро. Ну, сколько людей, примерно, на твой взгляд, пользуются масками?
Я не знаю, не могу тебе сказать про метро. Редко им пользуюсь, честно признаюсь. Но на улицах, вот я тебе по своим ощущениям скажу, еще недели две назад это были единицы. Сейчас я смотрю, масок стало реально больше. То есть люди, видимо, чувствуют что-то такое, да, смотрят за цифрами, понимают, что, может быть, и цифры всегда не объективно, не полностью отражают картину. Такое тоже случается.
Ну, естественно, все,
и
все
начинают надевать масочки люди, да, немножко чувствуют как бы что-то такое.
Ну, в данном случае можно сказать плюс, конечно, то, что это не первый раз, что мы примерно знаем, что это такое, примерно знаем, как себя вести, и примерно, наверное, не так уже, в общем-то, боимся, знаешь, того, как это боялись тогда весной.
Вот, надо ориентироваться всегда на китайских мудрецов. Один из них сказал, что было однажды, обязательно случится дважды. Вот. Собственно говоря, вот так.
Ну, говорят, что переболеть дважды практически никто не переболевает, так что в этом смысле...
Нет, тут... что было однажды, то случится еще раз, как бы, вот так сказать. То есть, понимаешь, да, если, так сказать, шлюз открыт, он и будет работать.
В общем, стоит напомнить всем, граждане, будьте, пожалуйста, бдительны. А, да. Если есть возможность избежать каких-то дополнительных контактов, пожалуйста, следуйте рекомендациям. Это, в конце концов, все-таки беспокойство за ваше здоровье и здоровье окружающих. Переходим к следующей новости.
В эфире радио «Спутник».
Евросоюз, да, ведь?
Нет, сначала Минэкономику.
Сейчас, да, Минэкономики тем временем подготовил два базовых прогноза социально-экономического развития России до 2023 года. Интересно, что главный традиционный фактор неопределенности — это не экспортная цена, а перемены, связанные как раз с пандемией.
Ну, то есть вытекаем из первой новости в некотором смысле. Так вот, по расчетам министерства, цену пандемии экономика страны уже заплатила. Лишь часть отраслей, но важнейшая, надо сказать, нефтяная, металлургическая, они вернутся, значит, к 2023 году до уровня 2019, то есть прошлого, до пандемийного
сейчас
уровня.
Сейчас будет восстановление так. Просто. О росте речи, конечно, не идет.
Да, но
все падают.
Надо сказать, что остальные, за редким исключением, будут развиваться теми же темпами, что, в общем-то, и планировалось ранее. Вот. Ну, а налоговое перераспределение до 2023 года будет немного ниже до кризисного. Вот. И еще... наемные работники, то есть, скажем так, их часть в экономике, будет медленно сокращаться. Предлагаю сразу послушать эксперта, заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александра Абрамова.
Данный сценарий Минэкономразвития, он немножко отличается от сценария Банка России. Ну, прежде всего, тем, что у Банка России 5 сценариев, здесь всего 2 сценария, и они не очень сильно отличаются друг от друга. В целом, мне больше нравится подход Министерства экономического развития, потому что я думаю, что неопределенности таковы, что планировать множество сценариев, наверное, не очень сегодня объективно, не очень разумно.
Ты знаешь, прогнозировать как угодно. Можно, вот смотри, там американцы прогнозировали вот так, а получилось вот сяк, да, там по треть ВВП потеряли. Ну, правда, там во временном лаге, да, не по итогам года, конечно, но тем не менее. Или Япония там на, почти на 30% упала, ну, да, здесь тоже во временном лаге. Это очень серьезно.
Мы не можем...
Никто так не ожидал этого.
Вне сомнений, тем более, что мы сами не можем предположить, условно говоря, что будет через 2 недели, да, какие будут, не знаю, ограничения, да, и, естественно, это скажется на экономике в очередной раз, да. Понятное дело. Но какой-то базовый сценарий, вне сомнений, он должен быть. Вот, поскольку в любом случае и когда составляется бюджет, да, на него в некотором смысле опираются. Да, поэтому, ну, какой-то примерный план должен быть. Хотя, конечно, понятное дело, что сейчас предположить о том, как в итоге закончится год, с какими потерями, и уж тем более, что будет в следующем, наверное, сложно. Ну, поэтому и несколько планов, да. Как правило, сейчас вообще в последнее время принято как минимум 2 делать, да, то есть пессимистичный оптимистичный или там реалистичный оптимистичный. Ну, зависит от того, какое настроение, да, у тех, кто эти планы составляет.
А вот теперь Евросоюз. Правда ведь?
Да.
Он готовит новые санкционные персональные списки в отношении граждан России и Украины. Как сообщают РИА Новости, в повестке Комитета постпредов стран Евросоюза значится возможный пункт о новых списках в рамках действующих ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Ох, Виталий, давай по-русски.
Ну, дело в том, что еще это возможный пункт, да, то есть на данном этапе неизвестно, будет ли он вообще подтвержден, но тем не менее такой вот есть. То есть это, по сути, если говорить упрощенно, то это индивидуальные санкции, которые могут быть расширены. Единственное, что вот в этом пункте. Возможно, будут еще какие-то новые, ну, понятно, фамилии новые, если пункт новый точно, да, но, возможно, будут какие-то новые критерии. Вот. И это индивидуальные санкции против граждан Российской Федерации и Украины. В первую очередь, конечно, имеется в виду неподконтрольных территорий, как говорится, в Киеве, или, угу, как говорят у нас, территории, значит, непризнанных республик. Вот. И с тех пор, как они были введены, сколько раз их автопилотом, да, продлевали, вводили, добавляли и так далее. Но вот сейчас все эти санкции, они подразумевают, ну, обычно под ними, да, это запрет на въезд в ЕС, замораживание активов и так далее, они сейчас применяются в целом, цифры две. 175 mm-hmm. лиц там и 44 организации. Вот.
И Россия, и Украина, да, да, граждане.
Да, 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 именно. Давай послушаем мнение политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова.
У меня, знаете, риторический вопрос в связи с этим. А вообще предел каким-то санкциям есть? Вернее, где вот эта грань между санкциями и сложившейся системой отношений? Ну, то есть санкции — это же все-таки нечто, выходящее за рамки системы отношений. Это нечто исключительное, как временное наказание для того, чтобы... Количество так называемых санкций растет и растет. Это превращается не в исключение, а в некое правило, в некую новую систему отношений.
И вот в этом смысле интересно, да, ведь по сути ведь о главном сказал политолог Алексей Мартынов, о том, что действительно санкции же предполагается, что это какое-то временное наказание, да? А в том случае, если что-то изменится, санкции, значит...
Ну, так это говорят, да, когда... Не, а там просто измениться должно слишком многое, да, условно, да, говоря. Крым должен поменять принадлежность с Донбасса, там кто-то должен куда-то уйти и так далее. Проведены быть выборы, то есть там, ну, какие-то вещи причем мало вот, реалистичные.
Вот, даже если сейчас попытаться это представить и пофантазировать, у меня вот, например, абсолютно не... Нет уверенности в том, что они действительно будут сняты. То есть это вот именно что странное, ну, скажем так, в новейшее наше времени, да, санкции вот эти вот все, они действительно как способ теперь ведения диалога.
Ну,
да,
то есть это элемент политической декорации, я бы так сказал. Как были американские вот эти, вот это, Джексон и Веника поправка, да, вот она действовала, потом ее отменили.
Это самый когда такой, она уже никому не нужна была, да?
Да, но тут же ввели акт Магнитского. Ну, это такой хрестоматийный пример, уже избитый, заезженный, но тем не менее. Здесь могут отменить, но что-то другое ввести. Через какое-то время, неопределенно, никто его не знает. Сейчас они автоматом будут продлевать и расширять, допустим.
Ну,
как
вот, да,
как это, в этом случае.
И в этом смысле да, вопрос в том, что должны ли мы как-то каждый раз реагировать на эти санкции, на очередные продления списков. Это настолько рутинная уже, по-моему,
мы
история.
Мы должны их обсуждать в эфире.
Хорошо.
Ну, что мы делаем?
В данном случае, ты понимаешь, на самом деле все слова разные абсолютно, да, с разных позиций мы смотрели на все это дело. Вот, на самом деле тут, по большому счету, сказать уже больше нечего, да. Единственное, что понятно, да, что существуют там, не знаю, целые какие-то комитеты, которые пытаются составлять различные еще иные поводы для того, чтобы поводы или критерии, по которым еще бы кого-нибудь в эти санкционные списки можно было бы внести.
Комитет — дело такое.
Радио «Спутник».
Что-то там с Фейсбуком опять стряслось. Соцсеть объявила о блокировке 3 сетей российских аккаунтов в связи с нарушением ее политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства. Теперь он сомневается в принадлежности России... Южно-Карельских, Курильских островов, прошу прощения. То есть Фейсбук сомневается.
Фейсбук теперь сомневается, да. Дело в том, что, ну...
Господин Фейсбук.
Фейсбук обычно, да, он там сколько раз уже объявляли его неадекватности, но тем не менее, то ли это игры очень странного искусственного интеллекта, версия 1.0, да, то ли люди, которые, не знаю, нажимают кнопочки, ставят галочки в определенные окошки, действительно, либо проводят уж конкретную политику, либо действительно плохо соображают вообще, что они делают. Но, тем не менее, посольство России в США, оно обвинило компанию в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, и говорится следующее, цитата, «Инфографика РИА Новости о Южно-Курильских островах. Если Facebook сомневается в их российской принадлежности, значит, администрация ставит под сомнение решение Ялтинской конференции 45 года и итоги Второй мировой войны. Это похоже на ревизионизм, говорится в заявлении посольства в Facebook. Ну и дипломаты перечисляют тематику удаленных аккаунтов, потом протесты и выборы в Беларуси, политика России и Украины, отношения России и НАТО и так далее. Ну, в общем, делается вывод, что перечисленные темы как бы вроде как в Фейсбуке рассуждать пользователям из России, ну, нежелательно.
Надо бы в Фейсбуке помнить, напомнить, что в Следственном комитете Российской Федерации, если я не ошибаюсь, будет целый отдел или подразделение, которое заниматься начнет фальсификациями истории. Пусть они помнят об этом.
Но в данном случае это же дело фейсбучное,
если
правильно?
Пересмотр идет итогов Ялтинской конференции, понимаешь?
Да,
но, по большому счету.
Но вот о чем указывают. Говорят о том, что администрация соцсети, она, в общем, постоянно уклоняется от какого-то конструктивного общения с властью. И какой-то нормальный диалог наладить с ней не получается. И поэтому делается следующий вывод, цитата. Для российских пользователей Facebook перестал быть пространством свободного обмена информации. Налицо дискриминация. Конец цитаты. Это вот как раз в заявлении российского посольства.
Необходимо ужесточить правила регистрации детей в соцсетях, в частности, только с согласия родителей. Такую инициативу выдвинул депутат Госдумы Евгений Федоров, который направил письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Вот это любопытная, конечно, инициатива. Давай-ка поподробнее.
Что сам депутат отмечает? Он говорит о том, что любой ребенок сейчас может без каких-то препятствий создать персональный аккаунт в соцсетях, например, указав в нем реальные или нереальные, вымышленные какие-то данные. При этом соцсети, которые, в общем-то, заточены на каком-то смысле на анонимность, как раз, в общем, весьма удобны для правонарушителей. Это как раз то место, где различные вот такие дяденьки, тетеньки, неважно, да, они как раз подстрекают молодых людей на совершение противоправных действий. Вот. И в тексте он говорит о том, что нужно ввести... правовой механизм верификации регистрирующих пользователей, а также производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей. Ну, то бишь, собственно говоря, родителей. Да, чтобы родители давали свое согласие на это.
А я не против этого, как родитель, честно скажу.
В общем, а разве такая норма до сих пор как бы...
Вот. Меня удивляет только одно. Там же надо, во-первых, насколько я знаю, подтверждение по телефону в любой соцсети, да? То есть
телефон.
Да, телефон оформлен, как правило, на родителя. Ну, или, по крайней мере, при родительском участии. Это я точно знаю, аккаунты оформляются. То есть, поэтому я как-то не могу разобраться, в чем тут, собственно говоря,
В настоящее время в представленных в стране соцсетях регистрация разрешена с 13 лет, но в некоторых рекомендованный возраст 18 лет. Послушаем мнение директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова.
Нужно, наоборот, создавать условия для того, чтобы дети хотели регистрироваться, но сделать так, чтобы они были под присмотром, и ни у кого не было возможности для того, чтобы как-то испортить жизнь детям. Более того, уже были в России были детские социальные сети, называлась «Виде», по-моему. Вот, и такая соцсеть была, и она была такая цветная, такая прекрасная, разрисованная, ну, в общем, прекрасная социальная сеть, как раз сделанная специально для детей. Поэтому не нужно бояться давать детям доступ в интернет, нужно, наоборот, сделать так, чтобы они там существовали безопасно.
Здесь вот какая проблема. Дело в том, что, ну, все-таки это поколение, которое с детства, да, что называется, с компьютером, оно на «ты». И, конечно, естественно, они там тоже обмениваются информацией, и они знают, каким образом можно разные вот такие штуки обходить. Вот. В этом есть некая проблема. И вот Владимир Зыков говорит как раз о том, что здесь, скажем так, поставить под контроль вход ребенка в интернет практически невозможно. Нужно просто создавать условия, в которых он бы существовал, чтобы там осуществлять уже этот надзор. То есть те сети, которые интересны. Но вот какой момент. Все-таки, если мы говорим о возрасте, там, скажем, 14, 15, 16 лет, да, таком, в общем, возрасте, когда личность начинает, скажем так, толкаться локтями, да, естественно, им больше всего хочется не... скажем, рассмотреть какие-то раскрашенные картинки или мультики, да, им хочется во взрослые сети идти и посмотреть, о чем взрослые рассуждают, что они делают и чего они смотрят. И вот с этим есть проблема, поскольку этим пользуются многие мошенники. Да и, собственно, не только мошенники. Например, не знаю, какие-то политические движения, общественные организации.
А вот, кстати говоря, господин Федоров отмечает, да, что социальные сети активно используются для организации несанкционированных акций массовых уличных беспорядков. Да, да, в которых среди участников неоднократно были замечены несовершеннолетние. То есть речь идет о подавлении гражданской политической активности у молодежи, по большому счету.
Подавление вот, или...
Ну, не подавление, регулирование, постановки под контроль, то есть чтобы нельзя было, так сказать, ходить куда-то, куда ходить не стоит. Ну, наверное, так. С точки зрения государства или родителей.
Тут, опять же, такой момент. Вопрос в том, насколько там, не знаю, что стоит за определенным протестом. Понимаешь, тут если это просто чья-то инициатива для того, чтобы, не знаю, ну, побить окна, да, чтобы там написали все СМИ, да, там
не, поджечь что-то. Ну, это уже уголовный кодекс как бы вступает.
Ну, да, да. Нет, но есть и такие специально, да, намеренные провокации, чтобы сделать некий пиар, да, себе. Это одно. Когда это, скажем, там, не знаю, какая-то политическая акция, направленная на что-либо, да, без... то есть согласованная, да, ну, то есть законная и прочее-прочее, почему нет? Вопрос в том, что, понятное дело, что молодежь в своем, тем более, протестном возрасте, когда, я говорю, хочется попротестовать, ну, сделать мир лучше, что называется, да, конечно, ее легко увлечь, легко сколотить в какую-то вот такую вот группу, и зачастую за этим действительно могут стоять люди, у которых умысел совсем другой.
Другой вопрос, что, например, если вспомнить 90-е годы, когда никаких соцсетей в помине не было в том виде, в котором они сейчас существуют, огромное было количество политических партий, и, в общем, они устраивали разнообразные акции на улицах российских городов, и было огромное количество людей, то есть без всяких соцсетей, как бы находили друг друга те, кто, видимо, и должны были друг друга найти. То есть, ну, мне кажется, другой вариант появится для того, чтобы организовать том, что и увлечь.
Для того, чтобы тогда это сделать,
проще,
нужны,
это технологичнее.
Да, нужны интересы. А сейчас можно повлиять, например, на человека, найдя нужного там, или, не знаю, заставив его думать так же, как думаешь ты. Ну, к примеру.
Ну, мне кажется, да. Мне кажется, надо думать прежде всего о безопасности детей, а не о том, чтобы они не ходили в какие-то неправильные места. Да?
А там тоже, там вот тоже не бывает главное. Небезопасно. Вот какой
да,
момент.
Ну это тоже верно, да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В общем, туда же, вслед за «Оскаром», Британская академия кино и телевизионных искусств, ну, известная премия «Бафта», внесла 120 изменений в свои правила с целью увеличения разнообразия среди номинантов на кинопремии, которые ежегодно вручает эта организация. Я даже уже начинаю догадываться, что это. Ну расскажи, пожалуйста, будь любезен.
На самом деле, конечно, основное там, они, значит, увеличат в основных категориях количество фильмов, то есть тут ничего такого, да?
Подходим к главному?
Нет, еще пока нет.
Еще нет?
Значит, будет больше номинаций, ограничат возможности дистрибьюторов продвигать свои проекты для того, чтобы, вот что важно, да, смотри, уравнять шансы для лент с разными бюджетами.
А, вот это интересно.
Это интересно,
это интереснее,
да.
Действительно. Это действительно интересно.
За справедливость, что называется. Да. Но, естественно, планируют включать в свои ряды 1000 новых членов, выбрав их из малопредставленных категорий населения.
Так, ну, наконец-то, вот я дождался того, чего ждал.
Вот мне интересно, в Лондоне какие малопредставленные категории населения?
Не знаю.
Все представлены.
Ты знаешь, что действительно, потому что Лондон-то точно.
Ну, и тем не менее, в общем, еще одно из новшеств, то, что голосования теперь будут в три этапа, при этом голосующие члены Академии будут обязаны посмотреть все фильмы из этого теперь удлиненного списка к началу второго тура.
Бедолаги.
Да, для этого им будет более длительный период предоставлен, ну и так далее. Вот, а фильмы, кстати, будут доступны для онлайн-просмотра, и будет несколько изменен порядок голосования за главную награду «Лучший фильм», но тут... подробности не сообщаются. Вполне возможно, что это будет как бы, ну, с более либерально, что ли, да, может быть, какую-то часть теперь смогут и на какие-то голоса влиять и сами зрители. Вот какой момент. Ну, и еще ко всему, все члены Академии с правом голоса, вот что важно. Вот я думаю, к чему ты вел, да? Должны будут пройти специальный тренинг, направленный на повышение осознанности. Принять участие в анкетировании с целью сбора статистики о возрасте, гендерной и этнической принадлежности. Вот. Чтобы можно было сделать выводы о том, какие группы населения по-прежнему недостаточно представлены среди британских киноакадемиков.
На этом можно было бы завершить эту тему, но у нас есть мнение кинокритика, киноведа, сотрудника Музея кино Максима Семенова.
Но мне кажется, кинематограф это не погубит, сколько мы следим за его развитием. Кинематограф находит для себя все новые темы. И поскольку современный мир так или иначе стремится к разнообразию, и видимыми становятся и слышимыми все новые и новые категории людей, составляющих общество, которые в том числе являются и зрителями, то эти правила только резюмируют, если угодно, происходящие в обществе изменения. Но то есть кинематограф уже всегда так или иначе идет за обществом.
Ты же знаешь, что на очень крупные американские компании наезжали по поводу того, что там либо плохо представлены черные, да, так сказать.
Так, с Бафта та же история случилась. В прошлом году. Там был среди номинантов режиссеров, понимаешь, не оказалось ни одной женщины.
Ну, что вот. Это такое, да, ну, да, да, да. А лучше бывшей женщины или будущей женщины. Но дело заключается в том, что на самом деле, а вот режиссеры, они как бы должны соизмерять свою продукцию с чем? Вот с этими правилами или со своим вкусом, да, с какими-то художественными, так сказать, вещами?
Согласен, конечно, с тем, что...
Чем становится кино тогда?
Кино
становится инструментом некой новой толерантности, как дискурса, который абсолютно уже такой полуфашистский характер.
Вот какой момент. Момент, вот, о котором, собственно, и сказал да, Максим Семенов. Он сказал, что кино отражает интересы общества. Да, в каком-то
смысле. Интересы ли это общество?
Общество.
Или части маленькой, но активной общества? Вот в чем
мы, видимо, пропустили тот момент, когда, собственно говоря, общество шло в кинотеатр, да, и следовало за... То есть он задавал тон, то теперь он, собственно говоря, отражает. Как-то вот это незаметно
поменялось. Ты знаешь,
поменялось.
Я все-таки категорически не согласен. Не отражает он общественный запрос кинематографа, а ему навязывают представление о том, что он должен отражать некий массовый общественный запрос. А на самом деле это запрос весьма ограниченного круга людей. Вот мне кажется, это принципиальное различие.
Тут мы вряд ли с тобой уложимся в наше время.
Нет времени спорить. Спасибо большое, Виталий Фотин и Илья Харламов.